Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» и подводим, напомню, политические итоги уходящей недели. Татьяна Ладева, микрофон. Напоминаю, телефон для ваших звонков +7 495 95 95 91 2. Нет возможности позвонить, то пишите. Скачивайте мобильное приложение «Радио «Спутник», устанавливайте на свой смартфон, слушайте там прямой эфир, программа в записи, ну и также там есть функция обратной связи. Все сообщения оттуда мы тоже видим. Старший научный сотрудник Центра европейских, прошу прощения, исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко со мной на связи. Владимир Анатольевич, приветствую.
Добрый день, Татьяна.
Давайте начнем с такого очередного скандала, я бы, наверное, так это все-таки назвала бы. Ну, российских журналистов не пустили, по факту, поехать на совбез ООН, потому что не выдали американцы визы. Уже разные комментарии на этот счет приходят. Ну, вот сам Сергей Лавров что говорит по этому поводу, что Россия не забудет и не простит Соединенным Штатам невыдачу виз российским журналистам для участия в работе совбеза, но он говорит, понимал, насколько, да, американские коллеги славятся вот такого рода вещами, но, видимо, ошибался в том смысле, что вот дела обстоят еще хуже в итоге. Я напомню, что Лавров едет в Нью-Йорк, там мероприятие проходит 24-25 апреля, ну и вот, получается, все едут за исключением представителей СМИ. Владимир Анатольевич, как оцениваете такое решение, насколько оно, может быть, для вас было неожиданным или все-таки довольно ожидаемым?
Ну, мне кажется, что действительно оставалась какая-то надежда на какое-то, скажем, честность и благородство со стороны американцев. То есть в данном случае они, на мой взгляд, повели себя мелочно. Дело в том, что Россия председательствует в Совете Безопасности в апреле месяце, и, соответственно, 24-25 будут проходить два заседания, один по многосторонности деятельности СБ. Вот. И там предполагается выступление Лаврова. Ну, во-первых, тема касается России. Во-вторых, Россия председатель. И, конечно, вот американское такое бесцеремонное действие по недопуску журналистов, оно, в общем, о чем говорит? Что американцы опасаются объективного освещения деятельности и, как всегда, надеются своими, скажем, СМИ и такими субъективными взглядами занять информационное пространство. Ну, здесь обидно еще то, что российские журналисты едут туда, чтобы освещать, во-первых, это такое действие, как бы скажем...
Ну, это работа непосредственно, да, конечно.
Да, это непосредственно работа. Ну, и интересно российским слушателям, российским гражданам.
А вот тут не очень понятно, Владимир Анатольевич. Ну, вот смотрите, как я вижу то, как считают в Соединенных Штатах, что российские журналисты и так, значит, занимаются исключительно российской пропагандой, и так вот они там постоянно у себя, значит, да, ну мы, имеется в виду, тут врем, и все тому подобное. Вот от того, что российские журналисты поехали бы в Нью-Йорк, и опять же, ну мы же знаем, что есть при этом заблокированные, да, ресурсы, радио «Спутник», в том числе в Европе, там заблокирован. То есть я к тому, что та информация, которую бы публиковали и о которой бы говорили российские журналисты, это так было бы в основном только исключительно на российскую аудиторию. По факту ничего бы тогда бы не изменилось, а западная пресса, западные журналисты работали бы на свою аудиторию. Ну и что от того, что не пустили?
Вы знаете, да, я тоже так же рассуждаю, как и вы, и поэтому не случайно использовал такое слово «мелочность». То есть это такая, ну, скажем, мелочность, которая, ну, не подходит тому статусу, скажем, лидера западного мира, на которую претендуют Соединенные Штаты Америки. То есть здесь можно было бы ожидать больше масштабности, большего понимания и большего желания кооперироваться. Может быть, в данном случае американцы, вот как всегда, хотят произвести какой-то пример поведения для других стран, где, скажем, также присутствуют российские учреждения, где работают российские журналисты. Может быть, вот такой расчет. Но в любом случае, я бы сказал так, что американским властям это чести не делает. То есть, если то представление, которое о них уже сложилось в России, то оно имеет тенденцию не к стабилизации, а к ухудшению. Вот это беспокоит, конечно. То есть, какой-то такой, ну, я бы сказал, угар, что ли, антироссийский, который не может никак преодолеть американские власти, и по поводу и без повода демонстрирует свое предубеждение, свое пристрастие.
Но при этом надо понимать, что все равно в любом случае информация будет появляться, вот в том числе и Мария Захарова, понятное дело, будет, да, рассказывать из первых уст о том, что будет происходить там в Нью-Йорке. Она, кстати говоря, тоже, ну, сказала, что это манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо, а в ООН, что интересно, не стали комментировать ситуацию с визами для российских журналистов. Пока закроем с вами эту тему, но к ней в любом случае будем, понятное дело, возвращаться, как оттуда будут новости новые поступать. Поговорим с вами об российско-германских отношениях, потому что Берлин решил выслать из страны, из Германии российских дипломатических представителей. Москва отвечает, да, и принимает зеркальный ответ. Зеркальные меры, речь идет, правда, не очень понятно. Знаете как, вот опять же МИД российский говорит, что 20 человек высылаем, потому что из Германии тоже 20 высылают. Но почему-то немецкая пресса продолжает писать о том, что 34 немецких дипломата покинут Россию. Но мне кажется, цифра здесь не так важна. Здесь в целом это характеризует отношения между странами. Вот какие у нас сейчас отношения?
Вы точно подметили, Татьяна, что в данном случае цифры не имеют такого, скажем, субстантивного значения. Важно то, что германские власти в очередной раз пошли на, скажем, усложнение двусторонних отношений. Вот. Ну, думаю, что у них не было никаких иллюзий насчет того, что мы не отреагируем. И не отреагируем в форме каких-то ответных мер. Здесь самое время задать вопрос, скажем, кому это выгодно и зачем это. Ну, без всяких сомнений, то есть, скажем, вот высылка дипломата – это, в принципе, возведение определенного барьера в хотя бы в стабилизации отношений. То есть, если намечались какие-то там, скажем, тенденции или какие-то движения в сторону нормализации, то вот такой шаг, он, конечно, это все блокирует или замораживает. Вот. Но я бы тут обратил внимание, что инициатива, инициатором этого, даже как пишут германские СМИ, являлось Министерство иностранных дел, которое, как известно, возглавляет Аннелина Бербок. Угу. К сожалению, Аннелина Бербок, она уже заслужила такую репутацию.
Ну, антироссийскую не понятно, что настроение исключительно.
Я хотел бы другое сказать. Uh-huh. Я хотел бы сказать, что репутацию, скажем, члена американского лобби в Европе. То есть в большинстве случаев ее высказывания, они созвучны с американскими, вот, и зачастую расходятся с немецкими интересами. Вот в данной ситуации непосредственно немецких интересов, на мой взгляд, не просматривается. А вот американские интересы, да, они просматриваются. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки, они в данный момент направляют все усилия на консолидацию, скажем, ну так, западного сообщества против России. А консолидация вызвана тем, что происходит разного рода трения в самом Евросоюзе. И понятно, что американцы опасаются, что эти трения по частностям могут выразиться и в главном, то есть в самостоятельности. Вот что пугает, наверное, американцев, и поэтому, скажем, они инициируют или подталкивают страны на обострение двусторонних отношений с Россией.
Ну, на разрыв как минимум. Но вот единственное, что мне в этой ситуации, конкретно в этой истории, не до конца понятно, мы все-таки уже относительно привыкли к высылке дипломатов, да, это какое-то такое довольно регулярное уже событие и новость. Но обычно все-таки что-то происходит, да, есть некая причина, за шпионаж кого-то поймали или еще что-то. И тогда, ну, потом уже вот идут эти дипломатические дела. А тут Германия просто об этом говорит. Вот все, мы высылаем. То есть непонятно до конца причины или как будто бы повод уже и не нужно, вот просто в одностороннем порядке. так решили?
Ну, из того, что пишут германские газеты, что Анна-Лена Бербок с этой идеей давно уже, как бы говорится, если так можно выразиться, носилась. Но ей противилась администрация канцлера. Вот, и там шла какая-то у них внутренняя борьба между ними. Вот, ну и получается, что, в общем-то...
Кто одержал победу, да, в этой борьбе?
Да, кто одержал победу, то есть, если это называть победой, скорее всего, так, как говорят, первая победа, от которой нету, скажем, выгоды тому, кто ее инициировал.
Да, да, пользы никакой, пользы. Ну, может быть, да. Там часть народа об этого не понимает, хотя, мне кажется, уже пора бы это тоже понять, потому что в любом случае как-то надо будет с Россией, любым странам беседовать, да, такой повод тоже будет, я уверена, а вот как беседовать, когда дипломатов на месте нет, это ну, и возобновлять да, отношения, ну, такое
нужен
себе.
Нужен контакт, вы правильно говорите, то есть все вопросы, они, в общем-то, требуют обсуждения, потому что ну, во-первых, прояснение деталей, перспективы и так далее. А для того, чтобы это делать, должны быть люди, которые этим занимаются постоянно. Для этого и существует посольство в разных странах, для того, чтобы вести на постоянной основе этот диалог.
Угу. Давайте поговорим о том, что внутри страны происходит, хотя, понятное дело, иногда это и с какими-то внешними, внешнеполитическими событиями связано. Ну вот, депутат Госдумы, они одобрили, во-первых, лишение приобретенного гражданства за угрозу нас безопасности. Во-вторых, также одобрили в третьем чтении поправки, которые предполагают пожизненное лишение свободы за госизмену. И также сейчас теперь будет у нас максимальное наказание, ну, точнее, сейчас было максимальное наказание 20 лет будет пожизненно, а еще там по поводу терроризма, да, тоже ужесточили наказание, теперь будет тюремный срок от 12 лет и вплоть до пожизненного, опять же, хотя сейчас было наказание минимально 10 лет. В общем, ужесточение происходит, но мы понимаем, что нет дыма без огня, как говорится, то есть были такие поводы, к сожалению, они в последнее время, мне кажется, чаще мы читали те или иные сообщения про госизмену, так точно, и вот поэтому такие решения депутаты принимают.
Ну, наверное, оно, не наверное, а безусловно оправдано, потому что, скажем, предложения об ужесточении, они вот вытекают не из таких отвлеченных рассуждений или отвлеченных умозаключений, как правило, опираются на конкретные факты, скажем, там, госизмена. Ну, можно тут рассматривать всякие варианты, но вот, предположим, когда какие-то диверсанты из числа тех людей, которые были российскими гражданами и которые оказались на территории Украины, а потом в составе каких-то боевых групп проникают на территорию России и расстреливают российских граждан, конечно, здесь возникает вопрос, можно ли к ним относиться, ну, с какой-то степенью там снисходительности или какие-то мягкие меры. Мне кажется, что вот в таких случаях ответ должен быть жесткий. А для того, чтобы ответ был жесткий, соответственно, должна быть соответствующая правовая база. И этот ответ, он должен быть ясен тем, кто, ну, скажем, вынашивает такие намерения и который, может быть, рассчитывал на определенную мягкость предыдущего состояние законодательства.
Uh-huh. А вот, мне кажется, тут еще важный момент. Понятное дело, что и вербовка работает, да, то есть, ну, бывает, ну, и вообще там люди иногда по разным причинам какого-то другого мнения могут придерживаться, мы не будем их ни в коем случае никак оправдывать, но я к тому, что на 100% это, конечно же, не мера борьбы с такими случаями, но в целом, вот когда наказание ужесточают, и сейчас в конкретном случае это пожизненное наказание, как вам кажется, Владимир Анатольевич, такие случаи, ну, в принципе, могут тогда стать более редкими или нет?
Ну, тут я опять повторюсь. Моя мысль такая, что ну, любое, скажем, законодательство или изменение его там, оно всегда направлено на перспективу. То есть в данной ситуации речь идет о том, чтобы упредить, скажем, тех людей, которые, скажем, хотели бы ну, скажем, в какой-то в жесткой форме проявить себя. Ну, вот я вам привел такой, как мне кажется, убедительный пример.
Нет, убедительно, убедительно. Я просто думаю о том, как это на статистику повлияет, тем не менее, в ближайшем будущем.
Ну, тут мне опять же мыслится, каким образом. статистику чего? То есть, скажем, вы думаете, что это ухудшит какие-то, скажем, пока, мне кажется, это, мне кажется, может стать преградой вот это тем людям, которые, ну, скажем, недостаточно отдают себе отчета. Может быть, относится к какой-то... Некоторые воспринимают, так скажем...
Ну, вот смотрите, пример. Вот какая-нибудь там молодая девушка или молодой парень, да, вот он, может быть, не до конца определился со своими там политическими взглядами, идеями. Читает разную информацию, не всегда, может быть, разбирается в том, где фейк, где нет, потому что это не его работа, не его задача. И, в принципе, сейчас в этом смысле тоже работают. Он попадает, его там, ну, вербуют, да, в этом смысле он попадает в какой-нибудь телеграм-канал, где, значит, идет пропаганда вот того, что в итоге представляет угрозу у нас безопасности России. И, ну, соответственно, там начинает вот, да, мыслить в совершенно каком-то преступном даже, может быть, направлении. И вот такое наказание может поспособствовать тому, что в итоге этот человек одумается. Или это, ну, больше все-таки теория, и это наказание необходимо просто потому, что такие преступления есть.
Ну, вы знаете, я так рассуждаю, Татьяна, что наказание выносят за конкретные дела. То, о чем вы говорите, это, скажем, попытки понять или, ну, скажем, разобраться, правильно ли он действует или нет. То есть одумается, тут, мне кажется, лучше слово употребил бы «задумается».
Задумается.
Вот. Да, наверное, должен задумываться. Ну и конкретные примеры, конечно, тоже будут заставлять задумываться.
Вот давайте про один конкретный пример мы с вами и поговорим, потому что суд приговорил иноагента Владимира Карамурзу к 25 годам колонии. Собственно говоря, там дело о госизмене как раз-таки из-за фейки об армии. Но тут 25 лет. Это до того, как Госдума одобрила, значит, да, поправки, которые предполагают пожизненное лишение свободы. Но, опять же, там еще после Госдумы тоже должны быть юридически определенные тонкости. Ну вот, пожалуйста, конкретный пример с госизменой.
Ну, тут, понимаете, какая вещь. Мы с вами пытаемся рассуждать с позиции, скажем, стороннего наблюдателя. То есть вот есть, скажем, Карамурза, есть решение, и мы говорим, много это или мало, но на каких весах это взвешивать? То есть вот то, что он подвергал оскорблениям и, ну, вышучивал там или высмеивал российских военных, которые участвуют в СВО. Но, может быть, со стороны кажется незначительным. Но давайте встанем на позицию этого российского, нашего с вами согражданина, который воюет и защищает нашу страну, да? Скажем, ему это как понимать, если, вот, скажем, он говорит, что он там просто сказал или не просто сказал? Это для него, в принципе, это для него оскорбление. И по большому счету, конечно, он мог бы подать там, ну, не он конкретно, а там про кого там говорили, скажем, иск против того же Карамурзы. То есть он мог бы это сделать, но он не сделал. Что здесь это? Благородство или нежелание связываться и так далее. То есть я какую мысль хочу провести? Что если мы хотим как бы дать какую-то оценку, то давайте ее как бы формировать с разных сторон. Не с точки зрения вот сторонних наблюдателей. Это рассуждать легко, скажем, в таких случаях. И, скажем, нам уже подсказывают, как рассуждать, что человек просто вот он высказался. Ну вот я там прочитал, например, в одном месте меня, так скажем, немножко удивило. Вот человек выступает в организации на парламентском заседании НАТО. НАТО – военная организация, которая направлена против России. Она этого не скрывает, да? И когда там подвергают, скажем, сомнению и высмеиванию российских военных, как это понимать?
Нет, здесь ни в коем случае. Это госизмены, так поступать нельзя. То есть это не сравнивается с каким-то там примером, вот, который я, да, привела, что, допустим, некий молодой человек, вот он там как-то необдуманно что-то, может быть, действительно где-то там, ну, допустим, написал. Нет, это совершенно разные вещи. Здесь уже все доказано. 25 лет колонии. И то, здесь история не о том, что какой-то пост был необдуманно написан. Это, конечно, совсем другое. Но, тем не менее, вот, поэтому и 25 лет на колонии человек получил.
Извините, Татьяна, да. Я опять же, вот, понимаете, когда думаешь о тех людях, о наших с вами соотечественниках, которые воюют и которые каждый день рискуют жизнью. То есть у кого есть право их оскорблять, так скажем? Я думаю, что ни у кого. То есть наоборот, нам надо быть им благодарными. И после оскорбления говорить, что это было, ну, как бы просто выражение своей воли, мне кажется, это нечестно.
Но здесь, смотрите, что еще немаловажно, это реакция мировая, потому что мы помним, что и во время оглашения приговора было огромное количество, там какое-то рекордное, да, дипломатов там присутствовали, и плюс разные реакции были. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, но она сказала, что все высказывания послов, там, в том числе Британии, США и Канады, в связи с этим приговором, это вмешательство во внутренние дела России, а заявления там были разные. Вот это, конечно, тоже очень показательно, почему вот Запад так этим интересуется. Давайте буквально еще вот минутку на эту тему, чтобы успеть.
Да, я думаю, что здесь, конечно, тоже много, ну, как бы, таких нестыковок. Там действительно вот послы США, Канады и Великобритании высказали, скажем, свои неудовольствия, вот. Но здесь есть очевидный конфликт интересов. То есть, если они послы и представители, скажем, дипломатического корпуса, то для этих, скажем, для них есть определенный статус поведения, я имею в виду в целом. Есть Венская конвенция 1961 года, где четко все на этот счет очерчено. Если они не следуют, значит, они себя не считают послами, не считают себя, ну, скажем, дипломатическим сотрудниками. Или они вообще относятся пренебрежительно к России, тогда получается.
Ну, это то здесь, есть... хотя и неудивительно, вот такое вот отношение. Но мы это с вами понимаем, да, это в любом случае такое, ну, давление на российскую систему правосудия происходило, но чего делать они не могут и не должны. А вот смотрите, насколько возможно, опять же, это касается того самого Владимира Карамурза, о котором мы сейчас говорим. А Маргарита Симоньян интересное предложение высказала. Она говорит, давайте обменяем вот его, Пола Уиллана и также Эвана Гершковича, мы помним, да, недавно его поймали на Урале, тоже обвиняется в шпионаже, на Джулиана Ассанжа. Вот насколько это реально, как вам кажется?
Ну, я считаю, что очень такое рациональное предложение сделал Симоньян. Действительно, скажем, если, скажем, представители западных стран, а вот тут можно схватить как бы за язык того же американского посла, британского и канадского, которые там всячески требовали, там, скажем, изменений и прочее. Вот конкретный вариант, как можно получить, скажем, на свое обеспечение и, скажем, решить этот вопрос. Но вот здесь, мне кажется, что возникает такой достаточно, ну, своего рода лакмусовая бумажка сейчас для, скажем, западников. То есть предложение конкретное, люди конкретные, и все эти люди, скажем, прошли, ну, как бы, и в них, в отношении них приняты конкретные правовые решения, да, и предлагается очень простой способ, так скажем, обменять их на Ассанжа, в отношении которого тоже есть правовое
решение. Ну, вот вероятность, да, полминутки у нас буквально, Владимир Анатольевич.
Я, честно говоря, сомневаюсь, что западники, они просто им важен пропагандистский шум, а не реальные действия.
Ну, то есть, наверное, не дождемся, хотя давайте уж совсем будем немного верить в эту идею, а там посмотрим.
Да, хотелось бы, конечно, чтобы, скажем, была восстановлена справедливость. Ну, я очень сомневаюсь в том, что у американцев хватит на это воли.
Пока шансов немного. Спасибо большое за ответы на мои вопросы. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Татьяна Ладяева была у микрофона. Друзья, всем спасибо.